Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Ну, в общем, тема кризиса, она по-прежнему важная и главная, хотя не все о ней говорят, и к тому же еще тенью стоит Генпрокуратура теперь над журналистами. Но вот чем больше читаешь финансовых аналитиков, чем пристальнее всматриваешься в телевизионные кадры, особенно с саммитов, тем больше растет ощущение, что сегодня у очень многих экспертов и политиков нет четкого понимания, что же, собственно, ждать от мировой экономической системы и вообще от сценариев будущего. Статистики со своими прогнозами тоже не дают ответа на вопрос об этих самых сценариях. Будет ли острая фаза? И когда она будет, как это отличается в зависимости от стран, а будет ли, может быть, мягкая посадка в многомесячную депрессию, и как это опять зависит от политической системы стран. Все привычные координаты сбиты, ничего удобнее, чем капитализм в мире не придумано, но модель финансового либерализма теперь повсюду корректируется госрегулированием. Но и госрегулирование, как показал исторический опыт, может вести к кризисам. В общем и целом, если не углубляться в детали, именно так рассуждают эксперты в толстых журналах и деловых газетах. Но круг все равно получается какой-то замкнутый, потому что нет все равно ответов на вопросы, если цикличность кризисов норма капитализм, почему к нему плохо готовились, как связаны кризис и модернизация, чем нынешний кризис отличается от многих предыдущих, почему в России эта модернизация в очередной раз оказалась отложенной, может ли кризис способствовать модернизации политической и экономической системы, если может, то как и в какую сторону, и какими, в конце концов, могут быть сценарии будущего. Вот об этом, обо всем, хотя, естественно, про все не успеем, мы сегодня попытаемся поговорить с профессором экономических наук, президентом Института национального проекта «Общественный договор», заведующим кафедрой институциональной экономики экономического факультета МГУ Александром Александровичем Маузаном. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы, интересующие вас в этой связи с обозначенной темой. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот я начну с самого простого. Поскольку вы наблюдаете за моделями, это ваша профессия, за разными кризисами, сравниваете их, эксперты говорят, что вот депрессия была, и вот сравнивают нынешний кризис с депрессией 30-х годов, потом вот последующие уже современные нам кризисы, там, связанные с Азией или в России в 98-м. Что у них общего, и что принципиально отличает этот кризис от всего, что, ну, по крайней мере, нам известно как обывателю?
Давайте я с анекдота начну, который среди экономистов ходит. Чем отличается кризис 2008 года от кризиса 98 года? У нас же свои точки отсчета.
Да, конечно,
кризис 98. В 98 из кризиса был выход через Шереметьево-2. А в 2008 выход только через Байконур. Это мировой кризис. Это мировой кризис. Причем, к сожалению, довольно синхронный. Но я бы начал разговор с радостного сообщения. Как-то оптимизма-то мало. Так вот, самый страшный сценарий уже не реализуется. Эту точку мы миновали в сентябре, потому что в сентябре была вероятность, что крахнет вся мировая финансовая система, что произойдет мировой финансовый коллапс. Вот этого уже не произойдет. Страшнее финансового коллапса ничего не может быть, поэтому, когда было радостное повизгивание по поводу того в газетах, что «а вот доллар сейчас рухнет», друзья мои, конечно, доллар в качестве единственной ключевой валюты с задачей не справился, это точно. Его будут заменять или сдвигать с этой позиции, но это работа на 2-3 года. Не надо радоваться, когда трещит несущая конструкция и крыша упадет вам на голову, потому что тогда бы было страшнее, чем Великую депрессию, поскольку Великую депрессию была только торговля международная, а производственные цепочки международные не были. Вот если бы мировая финансовая система рухнула, никому мало бы не показалось. Но этого не будет. Я нас всех поздравляю.
Ой, это действительно хорошо. Хорошо. А тогда чем же, вот если этого не будет, то что будет?
Возможны два сценария по мировому кризису. Один связан с тем, что страны будут не вполне синхронно входить в этот самый процесс, то есть в одних будет ситуация лучше, и она будет поддерживать мировой рынок, а возможно совместное погружение в пучину. Пока трудно сказать, по какому варианту все пойдет. Кроме того, мне кажется, еще одна очень важная развилка – это получится ли что-нибудь в двадцатке. Потому что ясно, что мировая система правил, причем не только экономических, но и политических, не работает. Значит, либо срочно делается новая система правил, и это будет хорошо. Но это, мягко говоря, не стопроцентный шанс. Либо все начинают спасаться поодиночке за счет других, то есть страны начинают применять протекционистские барьеры, начинают перехватывать друг у друга куски, и тогда общая ситуация будет, конечно, хуже.
Ну, а вот есть сейчас вот какое-то ощущение, что предпочтут страны? Вот судя по тому, что мы слышали и в Латинской Америке, и в Вашингтоне, ну, вроде бы готовы все-таки быть... Ну, хотя, конечно, политика есть политика.
Все, конечно, предпочли бы, чтобы получилось быстро создать систему мировых правил. Но все, на всякий случай, готовятся и к войне всех против всех. Честно сказать, теоретически всегда меньше шанс, что удастся договориться и сделать что-то реальное. И поэтому мировые рынки были несколько разочарованы Вашингтонским саммитом двадцатки, потому что ожидали большего. Но это не означает, что поезд ушел, потому что в Европе удалось добиться определенной гармонии взглядов. Надо полагать, что и администрация Обамы будет занимать позицию более энергичную, чем администрация Буша. Вот через 45 минут Обама объявит свою экономическую команду. Мы, в общем, уже догадываемся, какой она будет. И российское руководство настроено на создание новой системы правил, потому что президент Медведев ездил с позицией в Вашингтон. И мы, насколько экономисты могут влиять на позицию российской власти, мы все время убеждаем, что надо идти по этому пути. Надо попытаться решать кризис совместно, потому что беда-то общая.
Александр Аузан, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Анна Качкаева у микрофона. Продолжаем программу «Время гостей». Александр Аузан, профессор, доктор экономических наук, сегодня наш гость. Мы говорим о том, как связаны кризис и модернизация, что из этого кризиса получится, как Россия встроится в новую мировую экономическую систему, которая, видимо, все-таки сложится в результате этого кризиса, какими могут быть сценарии будущего. Вот ваша любимая тема теперь – социальный договор. Социальный контракт. А означает ли, что вот этот либеральный социальный контракт, который был на Западе главным образом между государством и обществом, и в связи с кризисом, который, судя по всему, потерпел неудачу, а в случае России так и не успел вступить в силу, что теперь тоже будут пересмотрены параметры того, что называется социальным договором?
Я хочу напомнить, что нет никакого единого для всех стран Запада общественного договора. Потому что если вы посмотрите на Скандинавию и Францию, то вы увидите гораздо более социалистический, социальный договор, чем, скажем, в Соединенном Королевстве или в Соединенных Штатах. Потому что даже сейчас видны разногласия, даже между Францией и Германией, по поводу того, что можно, чего нельзя делать, при том, что французская и германская система основных таких договоренностей гораздо ближе между собой, чем между, скажем, Англией и Францией. Ведь общественный договор – это что-то такое, это обмен ожиданиями. Это не то, что писанный документ, где записали. Конечно, Конституции находятся под воздействием того, чего ждут от властей, что власть ждет от населения. У нас он был другим. У нас с 2003-го, по крайней мере, года, может быть, даже раньше, сложился договор, основанный на главной ценности, на стабильности. Потому что путинский режим своим главным результатом имел реально достигнутую экономическую стабильность. В обмен на отказ населения от ряда политических прав. Но я считаю, что этого договора уже нет. Причем нет, он исчез еще раньше, чем грянул мировой кризис в открытой фазе. Я могу даже твердо сказать, когда с февраля-марта 2008 года в России впервые за 7 лет стала падать норма сбережений, то есть люди стали тратить свои сбережения. Это означает, что люди больше не верили в стабильность. И возник вакуум. Причем
а чего это вот в этот момент они начали тратить?
Инфляция 2007 года. Да. Было видно, что правительство не справляется с инфляцией. И люди, видимо, не очень верили в то, что правительству удастся справиться. Поэтому у нас, на мой взгляд, наступил кризис вот тех отношений. Неважно, нравятся они лично мне или не нравятся, но они были устроены вот так. В этот вакуум летом 2008 года, вопреки ожиданиям, потому что социология показывала, что поднимается такая ценность для людей, как справедливость, она как раз очень плохо достигалась в течение всех путинских лет. Неравенства росли, люди не могли рассчитывать на хорошую карьеру для своих детей и так далее, и так далее. Вот в этот вакуум ворвалась другая идея, идея великой державы. И в августе, сентябре, октябре очень высокие уровни такой патриотической консолидации и роста доверия власти, которая уходящую стабильность заменила на такую вот идею экспансии. Мы сильные, мы способны на Кавказе отстоять свои национальные интересы. Арктика будет нашей экономической зоной, с Венесуэлой мы сделаем нефтяной концерн и так далее, и так далее. Но дальше открытые формы кризиса. Непонятно, устоит вот эта линия или не устоит.
А хорошо, а как же быть вот с тем, что вы и ваши западные коллеги называют, ну, такой группой новых голодных, да? Ведь на каждом кризисном этапе появляются те, кто активы перераспределяет.
Да, я бы сказал, что
она как, появится, не появится, или она есть?
Мы видели, как это происходит в начале 2000-х годов, когда в начале первого президентства Путина были либеральные экономические реформы, была попытка выхода тоже на обеспечение прав бизнеса и так далее, и так далее. А кончилось дело ЮКОСом, перераспределением активов. Вот эти новые голодные, как их новые голодные группы, как их назвали еще в 80-е годы американские экономисты, которые исследовали, как происходит процесс становления вот этих самых норм общественного договора.
И групп влияния.
И групп влияния. И мы понимаем, кто эти люди. Это люди, которые пришли вместе с новым президентом, которые, на которых он решил опереться, и которые потом решили, что они намерены играть не только роль опоры президента, но они вообще намерены контролировать основные активы в стране. В итоге в стране пошел новый передел активов, но он-то как раз завершался к моменту кризиса. И отсюда возникла снова та же задачка. Для того, чтобы развиваться дальше, нужен независимый суд, нужно снижать коррупцию, нужно поддерживать и защищать малый и средний бизнес.
А почему?
То, что озвучил
Хорошо, а это означает, что новых групп голодных уже нет? Все, все насытились?
Вы знаете, В принципе, да, потому что единственная группа, которую социологи подозревали как новую голодную группу, это военные. Военные, конечно, летом 2008 года увеличили свое влияние. Да, но они не слишком... на самом деле влиятельный для власти, и этого недостаточно для того, чтобы вот сорвать процесс. Процесс сорвался по другим причинам. Поскольку оказалось, что ну вот сейчас и первое поколение олигархов это такие интересные объекты для перераспределения собственности. Они в очень тяжелом положении, ведь нынешний кризис 2008 года, в отличие от предыдущих, он идет не снизу вверх, а сверху вниз. На верхних этажах довольно сильный пожар, и очень плохо себя чувствуют те, кто в конце 2007 года был в списке миллиардеров Форбса. Поэтому там новый перераспределительный процесс, конечно, может начаться. А раз можно снова перераспределить...
Но между ними, уже в той группе, видимо.
В той группе. А потом, теперь же и на мировой арене, фактически может начаться новый перераспределительный процесс. Поэтому те группы российского бюрократического капитала, которые отлично это умеют делать с 90-х годов, это же наш национальный вид спорта, игра без правил. Теперь игра без правил возможна не только в России, она возможна на мировом поле.
А вы думаете, воспользуются? Наши воспользуются?
Я думаю,
или
что отчасти этим уже воспользовались. Отчасти воспользовались, потому что попыток заключения каких-то экономических пактов, причем коммерческих, с Венесуэлой или с Ливией, 5 лет назад вряд ли это было возможно.
А, то есть вот эти вот экспансии туда и заходы туда, это вот, скорее всего, установление новых правил.
Конечно, потому что попытка...
Новой конструкции мира.
Точнее, не новых правил, а попытка вне правил создать блоки, скажем, газовый картель или новую крупнейшую международную нефтяную монополию для того, чтобы улучшить свое положение на внешних рынках, получить ренту там.
Ну и что же тогда, может быть, тогда сценарий для страны в этой связи неплох?
Не думаю, что это перспективное направление, потому что в чем реально нуждается страна? Так, положа руку на сердце, мы же последние 20 лет не развивались. Мы сначала падали, потом пытались подняться. У нас до сих пор работает... оборудование советское, которое оказалось гораздо прочнее, чем политический режим СССР. Оно уже за гранью всех видимых сроков. И мы до сих пор не можем решить проблему элементарную, как сбережения внутри своей страны превращать в накопление, в основной капитал, в промышленность в нашей же стране. Поэтому мы, с одной стороны, вывозим эти сбережения за рубеж, вывозили, во всяком случае. А с другой стороны, искали иностранных инвестиций для того, чтобы развить свою промышленность.
И не создавали, собственно, ничего, чтобы вот сейчас увольняемым людям, уже сегодня объявлено, 76 тысяч безработных в стране. Не знаю, много это или мало для страны.
Я бы сказал, в среднем это совсем немного. Но давайте мы учтем, что в России абсолютно нет привычки к безработице.
Да.
И мы не знаем, как будут работать наши институты на рынке труда, которые все формально созданы для того, чтобы решать эти проблемы. Но ведь в кризисные 90-е годы людей увольняли мало. Обычная тактика была всем понижать зарплату, размазывать кризис. А вот сейчас реакция может быть немножко другая. Предприниматели вынуждены увольнять для того, чтобы выживали предприятия, потому что в каком-то смысле для них экономическая конъюнктура хуже, чем была в 90-е годы, потому что тогда были неиспользованы советские производственные мощности, на которые немедленно вышли в 99-2000 году. Были возможности внешних рынков, такой перепад давления, на которых... челноки, спасавшие страну, довольно много для страны сделали. А сейчас-то только через Байконур. Поэтому нужно решать проблемы внутри страны для того, чтобы развиваться.
Ну, тогда об этом, наверное, нужно как-то говорить и объяснять. Людей надо готовить к тому, что их ждет. И без паники спокойно разговаривать в этой
связи. Вот вы ключевое слово сказали. Потому что самое страшное во время кризиса – это паника. Из-за чего все власти очень трепетно относятся к тому, что там экономисты скажут по телевидению, по радио, пропишут в газетах. Это правда. Страшнее паники на корабле, который сильно качает, ничего не бывает. Но при этом, конечно, людей надо готовить к тому, что произойдет, к тому, что будет происходить, к тому, что кризис будет довольно долгим. К тому, что надо учиться жить в условиях этого кризиса. К тому, что вот этого и этого ни в коем случае нельзя делать и населению, и властям в условиях кризиса.
А этого чего?
Ну, например, как вести себя в случае возникновения конфликтов. Я имею в виду, наверное, то же, что и вы, статью моего друга и коллеги Евгения Гантмахера, которая вызвала такую волну.
Да.
И я хочу напомнить, что Евгений Гантмахер не просто ведущий социоэкономист в стране, и в прошлом крупный государственный чиновник, но он сейчас член правления Института современного развития, того института, который создан по договоренности с президентом Медведевым.
И который возглавляет.
И президент Медведев возглавляет попечительский совет. И в каком смысле, как человек, ответственный за советы президенту, он готовил для доклада президенту как раз вопрос о смягчении социальных последствий кризиса. То есть, в отличие от тех людей, которые ему говорят, мы бабло сейчас сделаем, в отличие от них, он-то занят реальным процессом адаптации страны к кризису и смягчения социальных последствий. Поэтому он хотел показать, чего нельзя делать в той ситуации, которая может возникнуть из социальных проблем.
Но мы сейчас еще вернемся к этой теме, потому что статью надо напомнить, потому что это сценарий, и сказать, как на нее реагируют. Но мы прервемся на выпуск новостей. Александр Аузан со мной в студии в программе «Время политики» после 22 часов. Михаил Соколов будет обсуждать такие темы: политическая жизнь Иркутской, Саратовской областей, Ставропольского края, съезды партии «Патриоты России», «Единой России», «Роспуск партии Зеленых», конференция нового демократического движения «Солидарность» в Москве и Петербурге.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Как сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, перенесенное ранее на 1 декабря, состоится завтра. Причина изменения даты Ставицкой неизвестна. В Дагестане с наступлением темноты приостановлена спецоперация. Поиски боевиков, напавших утром в понедельник на милиционеров в Карабудахкенском районе, продолжатся завтра. Об этом сообщили в МВД республики. В столкновении с боевиками погибли два сотрудника ОМОНа. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В то же время начальник Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин подчеркнул, что версия вины матроса не единственная. В Москве прошла акция памяти лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, убитого год назад в Махачкале. Пикет, в котором приняли участие около 40 человек, организовали правозащитный центр «Мемориал» совместно с партией «Яблоко». Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев накануне сообщил, что концерн подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии нацелено против стратегического потенциала России. Путин выступил в Петербурге с речью по вопросам внешней политики.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Александр Аузан, профессор, доктор экономических наук, сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем тему кризиса, сценариев кризиса, тему модернизации кризиса, как он может повлиять на изменения в стране. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Но мы закончим тему с вашим другом, коллегой и тоже нашим гостем в эфире Евгением Гантмахером, статья которого вызвала такую, ну, на мой взгляд, малоадекватную реакцию Россвязьнадзора. Значит, статья эта написана, называется она «Новочеркасск-2009», потому что, конечно, не все наши слушатели видят и могут читать «Ведомости». Опубликована она 6 ноября на полосе «Комментарий», кстати, не как журналистская статья, а именно экспертная, в которой на этой полосе всегда написано, что точка зрения может не совпадать с точки зрения редакции. Написано, опять же, в жанре сценария, в такой вымышленном российском городе Энске некая цепочка событий, да, вот какой она может быть. Массовое увольнение провоцирует стихийные бунты, обнаруживает недееспособность местного чиновничества и партийной номенклатуры, никаких страстей больше там нет, а также растерянность федерального центра. Ну и вот постепенно все эти ходы прописываются, и вывод, который делает автор, абсолютно мирный и позитивный, что-то не дожидаться энских и подобных событий и сценариев, чтобы они не стали прологом встряски, нужно приступить к решительной модернизации всей российской жизни, от экономики до политики, на принципах минимизации государственного участия в общественных процессах, честной конкуренции и свободы частного предпринимательства. Значит, Россвязькомнадзор указывает, что данная информация может быть расценена как подстрекающая к экстремистским действиям. И еще очень их беспокоит, что автор разделил на два класса противостоящие группы: на трудящихся и на класс чиновников, которые вот прячутся от происходящего. Во всяком случае, судя по этой статье, в возможном сценарии.
Это, простите, я напомню, что гораздо жестче президент Медведев в своем президентском послании говорил о бюрократии. Там вот к нему пока не заявлены претензии?
Не, претензий никаких не заявлено. Более того, я просто изумилась, когда генпрокуратура-то с этой инициативой выступила, потому что, ну, президент Медведев сказал, что к бабке не ходи, трудным будет год.
Да.
Ну, так и что же, теперь на воду дуть? Или вот как господин Стрельчик, который как раз советник этого ведомства, сказал, что на самом деле мы ничего, мы таким флажком помахали, это же не предупреждение газете, это такое предуведомление, что вот впереди скользкая дорога, дальше уже нужно ехать осторожно, впереди гололед.
Ну, я бы тогда сказал, что как раз в публикации Евгения Гантмахера есть предуведомление властям и местным, и федеральным, что впереди скользкая дорога, осторожно, гололед, что нужно сейчас вырабатывать реакции для того, чтобы не было каких-то негативных развитий из социальных проблем, неизбежно порождаемых кризисом.
Но, как вам кажется, власти действуют верно в нынешней ситуации?
В чем-то да. Я могу в большой успех властей записать то, что мы в сентябре, октябре и, видимо, уже ноябре миновали угрозы кризиса сберегательной системы. Здесь действовали очень энергично, повысили уровень страхования, проблемные банки покупались просто в момент за суммы в 1500 рублей или даже в 100 рублей, и немедленно деньгами банка развития покрывались проблемы этих банков. Поэтому есть проблемы, потому что потратили уже довольно большие деньги. Хочу сказать, что в среднем по доле в валовом внутреннем продукте потратили меньше, чем англичане, но примерно среднеевропейскую норму. Все в начале этот кризис пытались залить деньгами, и сберегательные системы были этим спасены. Только в Исландии погибла сберегательная система, поэтому таких бед, как в 98-м, здесь, с этой стороны, пожалуй, ждать не нужно. Здесь действовали разумно. Но есть, конечно, и проблемы, потому что мы обсуждали на этой неделе уже несколько раз, что если европейские страны основные деньги тратят на государственные гарантии экономического оборота, потому что проблема же в чем? Один банк другому или банк промышленного предприятия боится дать деньги, потому что, а вдруг оно завтра погибнет? Значит, кто-то должен прогарантировать возврат. И основные деньги европейских правительств были потрачены на государственную гарантию по такого рода отношениям. И только меньшая часть тратилась на капитализацию и рекапитализацию. А в России по-другому. Основная часть ушла на капитализацию и рекапитализацию, а на госгарантии ушли очень небольшие деньги. В итоге собственники крупнейшие тем самым защищены лучше, потому что рекапитализация – это их спасение, чтобы собственность не переменилась. А экономический оборот защищен хуже, поэтому надо такие вещи обсуждать. Так же, как Европа ввела, и Америка тоже вводит, жесткие ограничения в отношении топ-менеджмента. Их лишают бонусов за прошедший год и так далее, и так далее. А по России что-то такого не происходит.
Да и более того, только сегодня мы услышали, что вот там аппарат партийный, например, немножко сокращают. А вот про государственные всякие правительственные бюрократические аппараты тоже ничего не слышно.
Это сложный вопрос, надо ли сокращать надо ли? В этих условиях, да? Потому что...
Ну, на расходы самом деле, на них не надо сокращать?
Расходы придется сокращать, да. Я бы сказал. Потому что не надо забывать, что при цене нефти ниже там, $60 за баррель, у нас возникает дефицитный бюджет. Пока есть чем покрывать дефициты, резервы накоплены, но сокращать точно придется. И, насколько я знаю, эти планы по экономии, они готовятся.
Ну, хорошо. Вот я сейчас прочитаю немножко еще то, что нам написали наши слушатели. Кризис занятий пока неизвестно, каким будет, но ждать ничего хорошего не приходится. Это господин Осипов. Есть ли все-таки какой-то сценарий для России? Тут слушатель наш очень жестко к экономистам относится. Модель прогноз развития России в нынешних условиях. Если есть, то какой? А если нет, то за что вам платят? Это Виктор. Но еще бы вы не спросили, а сразу говорите, за что платят Аузану. Какой?
Конечно, мы непрерывно занимаемся тем, что мы пытаемся определить возможные варианты развития и инструменты, и условия такого развития. Поэтому мы вынуждены и рисковые варианты смотреть. Я бы сказал, что мы это делали по возможным стратегиям развития России уже 2 года. Почему и возник Институт современного развития? Потому что мы с 2006 года готовили сопоставление разных сценариев развития и доказывали, что нужна институциональная модернизация. Причем нужно начинать с того, чтобы менять многое в российском государстве. Именно оно запирает модернизационный процесс. И, скажем, то, что инерционный вариант и вариант рантье, которые были очень популярны, они бесперспективны, это мы доказывали, извините, 2 года тому назад. А ведь тогда было много желающих сделать ставку на такие варианты. Поэтому сейчас выбор выглядит совершенно по-другому. Сейчас это выбор между мобилизационными методами действия, либо преобразованием государственных институтов, определенной поэтапной демократизации, потому что нужно восстанавливать обратную связь. Ничего нельзя поделать без обратной связи. В 2005-м практически остановили реформы из-за того, что в этом автомобиле дворники не работают, не видно, куда ехать. Вот въехали в монетизацию и решили дальше не ездить вообще. А теперь решение придется принимать. Теперь уже независимо от того, делаем мы реформы или не делаем, ситуация все время меняется, и нужно иметь обратную связь. Либо в виде гражданского участия, о котором говорил президент Медведев в послании по поводу местного самоуправления, не политических гражданских институтов. Либо, а лучше и то, и другое, в виде оживления публичной политической жизни, потому что у нас мертвый парламент. Он мертвый. Поэтому, когда все рассуждают, почему 6 лет президенту, а почему никто не спрашивает, а зачем 5 лет парламенту, зачем это смиренное кладбище-то расширять? Идея крупных политических партий, как главная конструкторская идея, не знаю какого, 2003 года, она не сработала. Мы получили неработающий законодательный орган.
И абсолютно такой.
Поэтому нужно гораздо серьезнее снижать барьеры, выпускать малые партии и так далее, и так далее. Страна необычайно пестрая.
Конкуренцию,
да,
короче говоря,
открывать
во всех
гласность,
смыслах.
Да, да, возрождать политическую конкуренцию. То, о чем, между прочим, президент Медведев в июле еще говорил достаточно решительно.
Ну, с июля много воды утекло.
Это да.
Сергей нас спрашивает. Если у нас и во всем мире останется система свободного перетока капитала, международных расчетов в долларах, преимущество всегда будут получать страны с более развитой экономикой. А из такой, как у нас, бежать? Какая будет мировая валюта? И мы будем в этом участвовать или ляжем под юань?
Вы знаете, капитал, это, как показывает опыт последних лет, бегают в самые разные стороны. Я напомню, что последние 5 лет капиталы бежали не столько от нас, сколько к нам. У нас было положительное сальдо платежного баланса с 2002 года. Другой вопрос. Какие капиталы? Потому что понятно, что в стране с хорошими источниками углеводородов при пузыре, который надувался в ценах на нефть и газ, искали спекулятивных доходов. А собственные отечественные капиталы уходили и вкладывались там, в той экономике, потому что там, конечно, нет такой ренты, но зато там есть возможность вложиться на 5 лет, на 10 лет. И казалось, что
та
нет
самая
риска.
Капиталистическая
казалось, что нет риска.
Да.
Да, на самом деле риск есть, хотя понятно, что западная экономика, скорее всего, пройдет некоторую яму, потом будет восстанавливаться. Не исключено, что меняя институты, потому что этот кризис другой, чем предыдущий. Я, кстати, хочу насчет предсказаний заметить, что был человек, который предсказывал этот кризис очень энергично за 10 лет до наступления кризиса. Зовут его Джордж Сорос. Во второй половине 90-х в ряде стран мира, в том числе в России, прошла презентация книги Джорджа Сороса «Global Capitalism Crisis». Я помню, потому что я ввел презентацию этой книги в высшей школе экономики, куда вот площадка, где производилась презентация. И один из наиболее талантливых биржевых спекулянтов второй половины 20 века говорил, у вас крахнется эта система из-за деривативов, из-за того, что психология рыночного фундаментализма, нужно менять институты. Все знают и все слышали эти предупреждения, если говорить о лицах, принимающих решения, либо дающих советы по поводу принятия решений. Но не вняли. Конечно, он не говорил, что это произойдет 16 сентября 2008 года.
Ну да. Но удобно, ведь это же тоже естественно. Пока надувается и пока можно деньги зарабатывать, их зарабатывают. Сейчас ограничат. Ну что ж, люди что-нибудь другого не придумают? Еще что-нибудь придумают, наверное.
Конечно, конечно. Я бы сказал, что если говорить о западных правительствах, американском прежде всего, то они в каком смысле прошлепали кризис? То, что каждый раз возникает идея, что можно жить без кризисов, уже не в первый раз. И именно на этом, как на вот,
ну,
кожуре банана,
так
можно поскользнуться.
Так
конечно,
хочется, чтобы
потому
не
что, строго говоря, американцам не хватило одного кризиса где-то вот в конце 90-х. Да, для того, чтобы выровнять ситуацию и не перегревать до такой степени.
Лариса Дмитриевна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Огромное спасибо, как всегда, за передачу. Но у меня очень волнует все-таки вот эта статья Гатмахера, в новочеркасском сравнении. Угу. Помните, было избиение в Благовещенске? Там, по-моему, дело не доведено до конца. И вот там же какой-то секретный приказ на случай всяких вот Министерство внутренних дел, то есть только в этого министерства, что можно применять такие методы, значит, в случае там каких-то невероятных дел.
Да, я помню эту историю, Лариса.
Да. И второй вопрос. Вот опять же, Потанин бегает, вот просит государство деньги. Но яхта это за 200 миллионов, ну вообще, вот и все, я не знаю.
Понятно.
Спасибо.
А по поводу Благовещенска. Да, действительно, эта проблема не просто, что там избили город, а в том, что так была устроена система правил, что это вроде бы можно было попробовать, но я обращаю ваше внимание, что в успех довольно редкий в нынешние времена общественности можно записать то, что вот эта тенденция, она не пошла вверх, а она угасла. Потому что столько было разговоров, расследований, писем, требований по поводу избитого Благовещенска и нескольких других случаев того же времени. Я бы сказал, что при том, что нельзя исключить, что такие вещи будут происходить, но их вероятность в последние годы, конечно, была ниже. Это ведь был, по-моему, 2006 год, вот
да,
так, 2005,
да.
Да, наверное, да? А на дворе заканчивается 2008. Теперь по поводу олигархов и яхт. Ну, во-первых, я думаю, что с яхтами-то придется со многими расставаться, во всяком случае.
Кто ж купит-то, если все, вот,
понижать
у всех олигархов проблемы?
Понижать метраж. Нет, ну как? Ведь этот вопрос можно поставить и про многое другое, и там про квартиры.
Да, если спускаться ниже, в конце концов...
То есть все купят, только купят, конечно, за полцены, за четверть цены и так далее, и так далее. Я в данном случае не про квартиру, а про яхту говорю. Uh-huh. Про квартиру прогнозировать снижение цен можно, но процент снижения – это более тонкий вопрос. Теперь, что касается оказания помощи металлургам. Но мы отрасль-то все-таки хотим видеть. Ведь мы понимаем, что когда останавливают, скажем, домну за домной в черной металлурге, да, или когда речь идет о Норникеле, уникальном комбинате, очень мощном, очень важном не только для России, но и для мира, то приходится предпринимать меры для того, чтобы спасти промышленность, спасать занятость в этой промышленности. Вопрос только в другом. Я об этом и говорил, может быть, меня не очень поняли. Можно это делать двумя разными способами. Один способ. Вы даете в долг собственнику для того, чтобы собственник эти деньги немедленно использовал для покрытия своей зарубежной задолженности и сохранил собственность на этот комбинат. Второй вариант. Вы гарантируете банкам, что те кредиты, которые выдаются комбинату, будут возвращены за счет правительства, если их не вернет комбинат. И это немножко разные способы по своему результату.
Нет, я так понимаю, что наша слушательница говорит, а вот яхты нельзя ли какую-нибудь часть этих расходов покрыть? Видимо, вряд ли.
Ну, можно покрыть, но давайте есть... представим себе объем оборота все-таки, да. Честно, да? Потому что, да, там роскошь такая, я бы сказал, не дешевая, но по сравнению со стоимостью крупных промышленных предприятий, это, к сожалению, то, чем вряд ли можно залатать дырой.
Ну, в любом случае, вот это вот еще тоже тема модернизации сознания. Как не радоваться тому, что у богатого плохо,
да.
или все-таки порадоваться внутренне, но во всяком случае не плясать на...
Вот я думаю, что нам предстоит пройти через ценностный кризис в стране. И вопрос о том, будет или не будет модернизации, я-то ровно сегодня было одно обсуждение в Институте современного развития, где мы с Евгением Гантмахером резко разошлись в оценке вероятности модернизации сейчас. Он считает, что она очень вероятна, а я считаю, что она очень маловероятна в нынешней ситуации кризиса. Но На мой взгляд, мы сейчас будем проходить очень серьезный такой ценностный поиск и понимать, ради чего мы спасаемся, куда мы хотим, кого мы, как мы хотим распределить издержки кризиса, на что готовы идти власть и на какие жертвы разные группы населения. И это совсем не зряшный и не пустяшный разговор, потому что, в принципе, кризис, конечно, создает некоторые импульсы в сторону модернизации, но, например, я уже говорил, что обратную связь придется восстанавливать в том или ином виде, что трудно при мертвых политических партиях, например. Например, придется думать о налогах, потому что если раньше государственный бюджет мог вообще без граждан и предприятий существовать, достаточно было вывозимой нефти, то с выходом на дефицитный бюджет мы в перспективе при не очень высоких ценах на нефть и при нерасторопности администрации, которая не привыкла делать экономные бюджеты, начинаем думать,
уже
а как взять налоги с бизнеса и с населения?
Приняли.
Так вот, хочу напомнить, что в истории никогда не удавалось взять налоги с бизнеса и с населения, не разговаривая с ним и не договариваясь.
Да, любопытно, кстати, что несколько людей в последнее время, так же, как и вы, цитируют мне Лотмана и про его знаменитую статью про договоры, про вручение себя, как архетипическую модель культуры русской, и про признаки и черты русской смуты в этой связи. Правильно ли я понимаю, что в этом, вот в том, что эти
Извините,
люди...
Я вам сегодня еще это дело не цитировал. Нет. Это вы имеете в виду статью в «Новой газете», да?
Ну, в вашем случае, да,
да.
В «Новой газете», да.
И палитру, да.
Да, и публичную
национальные
лекцию.
Национальные ценности, да, и российская модернизация.
Да, да, да. В вашем случае, да. Но вот некоторое количество людей вспоминает статьи Лотмана 1974 года и 1980-го. И от того, что цитирующих его становится все больше, причем из разных сфер, от экономики до культуры, телевидения и филологии, в этом, мне кажется, есть какая-то такая вот обреченность, потому что есть архетип, который не хочет становиться субъектом, вот он неизбежен, этот архетип русский, он отчужден от государства, он патерналистски настроен, боится своего благополучия, потому что ждет все время, что отнимут, не доверяет властью. И власти. И получается, что плетью обуха не перешибешь, если такой архетип. Может быть, поэтому и невозможно ничего с точки зрения модернизации и перемен.
Вот заметьте, вы правы совершенно, что многие стали говорить о там, Лотмане, искать там, потому что Лотман один из крупнейших мыслителей второй половины 20 века, я считаю, это национальная гордость Юрий Михайлович Лотман, но я-то приводил его положение в своих статьях для того, чтобы отчасти использовать, отчасти поспорить с Юрием Михайловичем, потому что он же утверждал, что в ходе еще Петровской модернизации, а тем более в ходе формирования той русской европейской культуры, которая, собственно, не признается великой. Ведь великой в мире признается после Петровской русской культуры. А в ней есть уже не только идея вручения себя, как вот отдать себя без всяких условий и погибнуть за родину, а больше ничего не надо. Да? Есть уже идея договора. Причем идея договора, Юрий Михайлович пишет о том, что она была втянута в варианте голландского философа Гуго Гроци, и она стала работать в русской политической практике, потому что в XVIII веке уже от царей требовали, чтобы они не только на троне сидели, чтобы они что-то делали, чтобы они себя вели определенным образом. Пошли дворцовые перевороты, потом освободили дворянство, указ о вольности дворянства, пришли к выводу, что, боже мой, придется освобождать крестьянство. Через 100 лет освободили крестьянство, идея договора начала работать. Поэтому я считаю, что архетип, который сидит в русской, великой русской европейской культуре, и это не архетип вручения себя. Там все сложнее, там архетип договора сидит ровно так же. Именно поэтому такие, я бы сказал, мучения интеллигенции и проблему интеллигенции с массовым общественным сознанием, потому что носитель этой великой русской европейской культуры, он с молоком матери Европы впитал некоторые другие подходы и ценности, которые не вполне совпадали с патриархальными ценностями страны.
Ну да, только вот вопрос все время вот этого достоинства еще очень уж важен. Как-то мы все себя не очень уважаем, потому что если бы как-то иначе было, может быть, вот не было такой коррупции.
Это верно, я согласен.
И доверия.
Но, может быть, мы это делаем, знаете почему? Потому что мы как-то не привыкли через... эту призму смотреть даже на свою собственную историю. Вот у нас было с год тому назад крайне интересное обсуждение. Речь шла о мемориале жертвам террора 20 века. И все участники обсуждения, а там были и Арсений Родинский, и там Юрий Шевчук, и Владимир Рыжков и так далее, согласились, что на самой идее страдания объединить людей... Как-то вот, ну, люди смотрят и говорят, боже мой, как страшно все. Но ведь было же и великое достоинство. Причем я сошлюсь на человека, которому трудно заподозрить в таких вот либеральных взглядах на Александра Исаевича Солженицына. Вы посмотрите, сколько у него в архипелаге ГУЛАГ историй о внутренней свободе и внутреннем достоинстве людей, которые проходили вот через это страшное. Поэтому... Мы просто чаще должны вспоминать, что в наша история одновременно пронизана вот этими нитями внутреннего достоинства. Давайте к ним приглядимся. Тогда и в будущем немножко по-другому себя будем вести.
Игорь, у вас 20 секунд. Если вы успеете, мы вас слушаем.
Мне действительно очень интересно, почему у нас экономисты рассуждают, в общем-то, как политологи, о чем говорит статья в «Ведомостях». Это что-то политологическое, литература, веческие изыскания. Вы знаете, все-таки Лотман был хорошим специалистом в своей области. Как экономист, вы все-таки посмотрите, что он пытался писать о банках Новикова. Понимаете, то есть, в общем-то, если человек знает Пушкина, это не значит, что он знает экономику. И наоборот, ну зачем экономисту нужны произведения Лотмана, да?
А давайте я отвечу.
Да.
Я ведь институциональный экономист, то есть я принадлежу к тому мощному направлению, за которым вообще некоторое количество Нобелевских премий последних 20 лет, когда экономисты вторглись со своим методом исследования на другие поля, исследуя государство, право, семью и так далее, и так далее. И оказалось, что в сочетании этих методов появляются интересные результаты. Кроме того, есть такое понятие, как новая политическая экономия. Я политический экономист, если хотите, я совсем не политолог.
Александр Аузан совсем не политолог, а вот как раз представитель новой экономики, которая, мне кажется, чрезвычайно интересна. И именно в этом контексте гуманитарном и об экономике нужно разговаривать в том числе, потому что все мы ее и заложники, и участники. У микрофона была Анна Качкаева. Я вас благодарю всех за участие в программе. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.